Глава 34. Фонарь. Странник нерешительно стоял у входа в тоннель и долго всматривался в его пугающие своды. «Страх смерти», — говорил он себе. «Когда я избавлюсь от него? Сколько времени он будет преследовать меня? Где моя вера? Я не могу погибнуть, не выполнив миссии. Нужно представить, что это игра. Тяжело, страшно, но ничего не угрожает. Важно понять правила, опции и систему игры. Но как пройти тоннель? Ветер не предназначен для поиска мин. Искать по ощущению опасности? Но страх дает множество ложных ориентиров. Я так запутаюсь. Почему испугался солдат? Ведь его дар предназначен для таких ситуаций. Реальность не вписывается ни в одну нашу схему. Думаешь, понял и уловил смысл, но оказывается, ты ошибся в выводе. Не учел всех нюансов. Мог бы пройти провидец по тоннелю. Наверное, хотя нет, у него больная нога. А если растяжки? Потребуется ползти или прыгать. Он физически не способен. Почему солдат не пошел? Почему? Возможно, это связано с пророчеством. Солдат не может быть посланником. У него кровь на руках, плохой пример для последователей. Солдат не верит в избранность правителя, как он может быть его посланником? Хотя, с другой стороны, воины пустыни почитают правителя, а что толку? Впрочем, они почитают другого правителя, придуманного их больным порочным воображением. Настоящего они бы убили. А я кто? Странник услышал: «Щит и меч». «Кого мне защищать? Покажи мне этих людей. Может, воинов в пустыне? Так я сам нуждаюсь в защите от них», — с грустной иронией подумал человек, стоявший у входа в тоннель смерти. Странник услышал лязганье затворов и обернулся. Радость волной ударила по его сердцу. Он узнал высокую фигуру отшельника и стройный силуэт его новой знакомой. Зачем он взял ее с собой? Старик шел к нему, крепко держа девушку за руку и не обращая никакого внимания на шум и выкрики. Похоже, боевики узнали его и почтительно расступились перед ним. Старейшина подошел к страннику. «Отшельник пойдет с тобой?» Странник улыбнулся, но ничего не ответил. Он пожал руку отшельника, поцеловал девушку. Птица радостно бросилась в его объятия и крепко прижалась к нему. Они отошли в сторону от вооруженных людей. «Ты уже поправилась?» Он потрепал девушку по нечесанным волосам и обратился к своему другу. «Надеюсь, ты не пришел отговорить меня?» «Я принес твои вещи. Я вопросил», — невозмутимо ответил старик. «И?» — напрягся странник. Отшельник молчал. «Мы пойдем вместе?» — нетерпеливо спросил странник. Старик отрицательно покачал головой. «Я пойду один?» — странник всмотрелся в лицо отшельника. «Нет. Тогда что же?» «Ты только не волнуйся, я пойду с тобой», — вмешалась в разговор птица. «Что? Ты шутишь?» «Она не шутит. Я знаю все твои возражения, но так нужно». Странник обреченно посмотрел на птицу. «Ты понимаешь, что это за место?» «Нет», — простодушно ответила она. «Я объясню. Тоннель заминирован. Никто не знает, где расположены мины. Миноискателя у нас нет. Есть фонарь, но не знаю, разрешат ли им воспользоваться. Впрочем, в таком деле на фонарь надежды немного. Мины загрузочного и разгрузочного типа. Нажимаешь на детонатор и взрыв». «Загрузил», — спокойно произнесла птица. «А мина разгрузочного типа — это типа как?» Он улыбнулся. «Мина срабатывает при снятии напряжения. Услышал щелчок, а сойти нельзя, взорвешься. Тебе не страшно?» Глядя на радостное лицо девушки, ему хотелось громко рассмеяться. Он еле сдержал себя, чтобы не захохотать. «Мне всю жизнь было страшно и очень плохо. А теперь мне не страшно и хорошо. Я почувствовала себя совсем другой. Я счастлива. Я пойду с тобой». Странник посмотрел на отшельника. «Мы увидимся в городе», — уверенно сказал старик. «Как мне пройти тоннель? На что ориентироваться? На какие ощущения?» Теперь странник беспокоился только о девушке, которая по легкомысленности подвергает свою жизнь смертельной опасности. «Слушай голос, только голос, и не бойся», — ответил отшельник. «Бог с тобой». «Подумай еще раз. Пожалуйста». Странник смотрел на девушку, но она отрицательно мотнула головой. «Я иду с этой женщиной», — обратился он к старейшине. «В пророчестве ничего не говорится о женщине», — растерянно сказал тот. Было видно, что подобное предложение застало его врасплох. «Но это не значит, что она не может быть рядом с мужчиной», — настаивал странник. «Хорошо», — неожиданно быстро сдался старейшина. «Мы помолимся о вас двоих. Помните о договоре. Вы сложите оружие, если я пройду тоннель. Мы хранители тоннеля. Если нечего охранять, тогда и оружие ни к чему. Кстати, фонарик тебе не нужен. В тоннеле ты найдешь отличный светильник. Извини, что проверили содержимое твоего мешка». Странник вынул фонарь из сумки, отбросил его в сторону и протянул ладонь старейшине, которую тот обхватил двумя руками и с жаром пожал. От камней тоннеля веяло холодом, темнота сгущалась. Они сделали несколько шагов вперед. Странник тихо сказал девушке: «Ты делаешь все, как я. Скажу, подними ногу и переступи, так и делай. Скажу, ползти, поползешь. И не вздумай спорить». Все-таки странное место этот тоннель. Стены и потолок идеально обработаны, как будто отшлифованы. Вероятно, воздух проникает через специально пробитые вентиляционные колодцы. Потолки очень высокие, около 3 метров, ширина прохода 1.5 метра. Зачем древние тратили силы на бессмысленное занятие? Достаточно пробить высоту потолка в человеческий рост, ни одной вертикальной шахты. На что рабочие ориентировались? Трудились без света, пробили почти 10 километров очень твердой скальной породы. Учитывая высоту и ширину тоннеля, одновременно работали не больше 2 человек. Сколько им понадобилось лет, если в скальной породе можно прорубиться, используя примитивную технологию, не более 5 сантиметров в день? Работа на несколько поколений, даже если пробивать тоннель с 2 сторон одновременно. Очередная загадка. Размышляя, странник чувствовал, как его страх постепенно уходит. Вскоре он разглядел на полу какой-то предмет, подошел к нему, хотел поднять, но услышал хлесткий, как удар плетки, голос: «Нельзя!» От этой вещи веяло смертью. Странник заметил перемены в себе. Казалось, ему открылся источник информации, и он может получить ответы на все вопросы. «Обидно», — подумал он. «Такой шанс узнать тайны, над разгадкой которых я бьюсь всю жизнь, а теперь меня интересует один вопрос — как выжить?» Он подавил в себе волну гнева. «Сколько идти вперед?» — мысленно спросил странник. 12 шагов он прошел спокойно и твердо, появилась уверенность в невидимом проводнике, остановился, прислушался к своим ощущениям. «Будем прыгать». Он то ли спрашивал, то ли утверждал и услышал ответ «да». Птица все время держалась сзади, не выпуская из рук его куртку. «Мы должны прыгнуть как можно дальше», — сказал странник. «Я прыгаю первый, ты за мной. Прыгаем с места». «Хорошо». Сердце странника ёкнуло, он почувствовал ее страх. Он глубоко вдохнул, пригнулся и прыгнул. Птица, не мешкая, ринулась за ним. Она приземлилась прямо на него. Странник присел на колено, но успел опереться на руку. Девушка обхватила его спину и крепко прижалась к нему. «Можно я обниму тебя?» — неуверенно спросила она. «Конечно», — сказал странник и, повернувшись к ней, подумал. «Она считает, что я святой». «Я готова с тобой обниматься вечность», — прошептала она. «Нам нужно идти», — тихо произнес он. «Еще минуту», — попросила девушка, крепче прижимаясь к нему. «Ты, наверное, думаешь, что я работала проституткой?» «Сейчас я об этом не думаю», — возмутился странник. «Ты родилась заново, получила прощение. Не возвращайся к прошлому. Иди по дороге истины, имей надежду и веру». «Я зарабатывала тем, что заманивала клиентов». Девушка не отпускала его. «Я не спала с ними. А с лохами потом разбирались Шмель и его ребята. Но они никого не убивали и не калечили». «С лохами?» «Лучше быть обманутым, чем обманщиком», — недовольно буркнул странник. «Не расслабляйся, впереди опасно». Он медленно продвигался вперед. «Не думать, не думать ни о чем. Выгнать мысли. Освободиться для голоса», — говорил он себе и задавал вопросы. «Что делать? Сколько еще идти?» Но ответа не получал. Странник сел на пол. Ему показалось, он потерял волну, настроенную на источник знания. «Что-то случилось?» — спросила девушка. «Ничего. Нужно немного посидеть», — ответил он с долей раздражения. Странник стал терять самообладание, ведь ни на один вопрос не получил ответ. Медленно возвращался страх. «Ты не знаешь, как идти дальше?» — спокойно поинтересовалась птица. «Не знаю», — резко бросил он. «Ты считаешь, что лучше пересидеть, ничего не предпринимая?» «Да. Лучше ничего не делать, чем ошибиться». «Говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает». «В данном случае, если ошибемся, уже действительно ничего делать не будем». «Как долго будем сидеть?» «Пока не почувствую, что пришло время вставать». «Я устал. Надо немного поспать. Может, поэтому мне трудно слышать. Не мешай». Он закрыл глаза, прижался к стене. Она не была гладкой. Зубцы, шероховатости, неровности. Странник спал нервно и недолго, но во сне с кем-то разговаривал. Кто-то ему объяснял, как следует идти. Проснувшись, он ничего не мог вспомнить. Открыв глаза, посмотрел на девушку. «Зачем ты пошла со мной?» «Не знаю». «Я хотела быть с тобой», — ответила птица, поглаживая его руку. «Здесь не самое лучшее место для свиданий», — мрачно произнес он. «Почему?» «Здесь тихо, и никто не мешает». Девушка крепко сжала его ладонь. «Надо идти», — с трудом сказал странник. Ему хотелось слышать голос, а не ее горячее, волнующее дыхание. Через некоторое время ему снова стало страшно, даже больше, ужас объял его. Двигаться дальше нельзя. Голосов в голове предостаточно, но это были его спутанные мысли, страхи, иллюзии. А того голоса он не слышал. «Если нельзя идти вперед, значит, можно назад». От этой мысли стало легче. «Идем назад, по стенке. Я по левой, ты по правой. Нужно гладить камни», — сказал странник девушке. Ему казалось, безумие стучит в голову, но он вспомнил, что слышал именно эту фразу в своем беспокойном сне. «Нащупаешь что-то, сообщи немедленно». Они двинулись назад, держась за стенки тоннеля. Через несколько минут птица вскрикнула. «Иди ко мне, здесь какая-то пустота». «Отойди, пожалуйста, я посмотрю». Странник, не почувствовав ничего опасного, вытянул руку, обнаружил в проеме какой-то предмет и вытащил его. «У тебя есть зажигалка?» Птица порылась в карманах и достала зажигалку. Найденный предмет оказался фонарем, да еще с прикрепленным к нему пакетом с двумя батарейками. «Умница, ты нашла его!» Странник посветил вдаль, ударил яркий луч синего света. «Фонарь поможет нам?» — с радостью спросила она. Думаю, только это и может нам помочь. Они шли примерно еще полчаса. Странник внимательно осматривал пол тоннеля. Увидев натянутую проволоку, предупредил птицу, а через 20 шагов он обнаружил еще одну, необычайно высоко натянутую, пришлось проползти под ней. И еще трижды через каждые 20 шагов находил ловушки. Он заметил закономерность и стал отсчитывать шаги. Неожиданно свет погас. Странник пощелкал несколько раз выключателем и положил фонарь в сумку. Будет ли следующая растяжка через 20 шагов или это ловушка? Привыкаешь к системе, делаешь следующие 20 шагов, а растяжка в 10 или 30 – рваный ритм. Странник снова присел, притянул к себе птицу, почувствовал, что та вся дрожит. «Тебе плохо?» – спросил он, обнимая девушку. «Как мы теперь без света?» – с трудом сдерживая слезы, произнесла она. «Если хочешь плакать, плачь. Со слезами уходит страх, боль и обида. Фонарь помог нам. Благодаря его свету мы несколько раз избежали смерти. И заметили закономерность. Каждые 20 шагов растяжка. Есть высокая вероятность, что и дальше будет так. Давай зажжем зажигалку через 20 шагов. Там маловато газа, но на несколько раз хватит», — предложила птица. «Она не поможет, не случайно свет фонаря был синим. Думаю, специально, чтобы заметить проволоку. Что же нам делать?» «Пока не знаю, сейчас мне трудно настроиться». «Как же мы пойдем?» «Посидим немного с закрытыми глазами. Отдохнем. Помощь придет».